Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Долго у нас не было коротких бесед, и этот перерыв пора прервать. Поэтому сегодня в беседе, по возможности короткой, мы поговорим об очень известной истории, рассказанной в 5 главе книги Деяний. Это история о Ханании и Сапфире. История с многими неизвестными, которые эти неизвестные, каждый читающий, заполняет в силу своего опыта, своей веры, чаяний своего сердца. И когда он это делает, когда мы заполняем чаяниями своего сердца лакуны Писания, то чаяния нашего сердца и становятся видны. Поэтому наши комментарии на любую библейскую историю говорят больше о нас, чем о ней, и я это не устану повторять. Все сказанное актуально к истории о Ханании и Сапфире. Вы все хорошо знаете историю этих двух супругов, которые так неожиданно и трагично умерли. И некоторые люди сразу же говорят, ну и по делам им не надо пытаться воровать, не надо обманывать Святого Духа. По делам им правильно они умерли, и слава Богу, что мы не такие, как они. Другие люди говорят, Бог у нас милостивый Бог, Он всех милует. Это Петр проявил определенную жестокость и излишнюю строгость. Тот самый Петр, который отрубил ухо у раба и много еще чего делал, хотел сжечь самаритянскую деревню огнем. Вот он свою горячность и проявляет, а Бог не такой, ну и много разных комментариев на тему того, что если вы не отдадите все, то и вы умрете, как Анания и Сапфира, что говорят не очень добросовестные проповедники. И действительно, каждый из этих пониманий говорит о самом человеке. Находятся даже люди, которые говорят о том, что мы должны быть толерантнее, и притча говорит об этом. Бедные Анания и Сапфира были либо пришельцами, эмигрантами, беженцами, либо неграми, либо сексуальными меньшинствами. Они боялись притеснений и потому сделали заначку, а мораль нам нужно толерантнее быть. Есть и такое, как мы говорили, все говорит от избытка сердца. Мы попробуем, я попробую от избытка своего сердца сказать, что вижу в этой истории я. Начинается история с конца 4 главы, в которой говорится о том, что в новой общине не было нуждающихся, потому что все, кто имел большие дома, или большинство из тех, кто имел большие дома, здесь все довольно обобщенно, судя по языку, продавали эти дома и вырученные деньги приносили к ногам апостолов. К ногам апостолов это означает в их распоряжение. Это такая греческая устойчивая фраза, и римская тоже, она и у Цицерона встречается, она означает под контроль, под их наблюдение, для того, чтобы не только к ногам приносили, но и от ног брали. Они стояли и судили, распоряжались этими деньгами. Мы знаем, что первое время апостолы, как они сами говорят, пеклись о столах, заботились и о нищих, занимались управлением, финансовым служением. Под их управление, под их отчетность сдавались эти имения. В частности, Лука приводит пример человека из Кипра, левита по имени Иосия, который апостолы назвали Бар-Нава, Бар-Навьюта, скорее всего, как мы пытаемся восстановить, что значит сын проповеди, сын проповеднических речей, словом параклесос, называлось не только утешение, назывались и проповеди в синагоге. Факт тот, что человек, который пожертвовал, и он в дальнейшем много служил с апостолами, и, в общем-то, хочется ему подражать. В начале 5 главы мы встречаем, собственно, наших супругов. Евангелие и Деяния – это собрание историй, как их собрал и отредактировал Лука. И поэтому, когда одна история рассказана за другой, они не обязательно следуют друг за другом, но Лука показывает нам одно, чтобы показать и другое. И так был такой состояние эйфории, был период эйфории, всеобщего доверия, полной веры, полной идиллии, отношений со Всевышним. На этой почве появляются два человека, супруги, мужчина по имени Анания и женщина по имени Сапфира, так написано в греческом тексте. Имя Анания, скорее всего, означает Ханания, помиловал меня Бог, или Анания с буквой Айн, что означает ответил мне Бог, а женщину звали Шапира, скорее всего, Шапира или Шапира, что означает красивая. И вот эти два супруга, они тоже продали свое имение. И дальше написано, что этот мужчина энсофсиста или отделил, спрятал, заначал. Этот же глагол используется по отношению к Ахану в 7 главе книги Иисуса Навина, который взял из заклятого. То есть присвоил, прикарманил себе какую-то часть цены, сведомо жены, а остальную часть принес и положил к апостолам. Вопрос, что значит присвоил и прикарманил, ну, это можно сказать, как муж, который приносит домой зарплату и кладет заначку, это такая попытка перехитрить жену. Почему он это делает? Потому что зарплата, в общем-то, принадлежит семье, зарплата, она не его. Обманывает он здесь жену или обманывает он здесь семью? Это есть ответ в 4 стихе, мы пока прочитаем 3. Петр говорит ему: Ханания, из-за чего сатана наполнил твое сердце, сатана вложил в твое сердце, чтобы солгать Духу Святому и прикарманить себе от цены поместья. Петр говорит, что к этой идее подтолкнул его сатана. Сатана вообще вечный испытатель всех. Мы знаем, что он испытывал Машеха. Сатана просил, настоял, чтобы просеять апостолов, как пшеницу. Сатана призывал испытать Иова. И вообще попытки испытать, проверить, а не сломается ли известный краш-тестер, это все к сатане. Проверить, не сломается ли система. Дальше Петр говорит, этот стих довольно сложно перевести, поэтому мы уделим ему немного больше внимания. Петр говорит так: остававшееся у тебя, оставалось у тебя, а проданное тобой в твоей ли было власти? Зачем ты положил в сердце свое сделать это? Обычно переводят это так, что до того, как ты продал, было твоим, и после того, как ты продал, было твоим, зачем ты все это сделал? Но этот вопрос звучит не очень логично, и более вероятно второе понимание, оно тоже верно с точки зрения перевода, может быть верным. Остававшись, пока она оставалась у тебя, она была твоим. А когда ты продал его, в твоей ли она была власти? То есть с того момента, когда человек решил продать имение, оно перестает быть его власти, потому что он решил продать и уже заранее посвятить всю сумму Всевышнему. С того момента, как сумма имения перед продажей будет посвящена, она вся принадлежит Всевышнему, и можно только у него украсть, нельзя ее не додать. Если человек хотел изначально продать половину, это немножко другое дело. Мы знаем Мидраш о человеке по имени Аба Юдан, который жил в небольшом городке, куда пришли мудрецы собирать деньги для учеников Торы. Он очень хотел им помочь, но у него не было средств. И опять-таки жена сказала ему: продай наше имение, продай то, что мы имеем, и половину отдай этим мудрецам. Так он и сделал. Он продал имение, половину отдал мудрецам. Мудрецы с благодарностью приняли. И когда через год они вернулись снова собирать деньги там, им сказали: смотрите, как разбогател Аба Юдан. У него сейчас и верблюды, и лошади, и вот дома, все как в такой сказочной истории. И он вышел к ним и сказал: это благодаря вашему благословению. И они сказали: мы да, хотя другие давали больше, чем ты, по твоему намерению сердца мы тебя благословили. Можно дать половину, никто не заставлял, да все. Но с того момента, но ведь Аба Юдан и посвятил половину. С того момента, как человек посвятил все имение, уже нельзя перехитрить Всевышнего. Глагол, который использует здесь Петр, можно перевести на английский больше как to cheat, перехитрить, пытаться обжулить, обмануть, не обмануть так, что человек обманывает другого и расстается с ним, а обмануть так, чтобы не потерять доверие, именно перехитрить, шулерничать, жульничать, обмануть своего. Вот в чем, собственно, обвинил Петр Хананию, в том, что тот взял не человеческое, а Божье, обманул Бога. Почему Петр говорит про то, что Ханания обманулся, человек обманул Святой Дух? Потому что само побуждение продать имение было от Святого Духа. Сначала он продал имение, а потом у него было искушение взять половину денег. То есть он обманул Святой Дух, который в нем самом действовал, и обманул Всевышнего, взяв у него деньги. Петр говорит, ты обманул ни человеков, ни меня, ни жену, ни нас, ты обманул Бога, ты не нас обокрал. Потому что если бы ты нам принес четверть, десятую часть, все бы было хорошо, ты обманул Бога, ты у него взял, и на этот момент, услышав это, Ханания падает без дыхания, страх переполняет всех окружающих. Мы знаем, есть истории, когда человек так вот неожиданно получает смертный приговор. Например, в книге Бамидбар или Числа, 15 глава, мы читали о человеке, которого нашли и собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моше и Аарону, ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должен с ним делать. И Господь сказал Моше, должен умереть человек сей, пусть его побьет все общество вне стана. Комментаторы спрашивают, что такого сделал этот человек, за что его побить вне стана. А комментатор отвечает, на самом деле, некоторые комментаторы говорят, он что-то действительно хотел во имя небес. То есть после того, как народу объявили, что он не войдет в святую землю, люди могли подумать, что суббота больше не нужна, что заповедей больше нету. И он, чтобы показать, что закон действует и смертная казнь существует, как бы сам пошел на это минное поле. Другие комментаторы говорят, наверное, что-то было в жизни у этого человека, он что-то где-то в другом месте набедокурил, нагрешил, а здесь это только проявилось, и наказывается он за другое. Кстати, это же самое говорят и про Хананию, и Сапфиру, наверное, что-то у них там было нечистое, и они вот из-за этого были наказаны. Другая история, мы уже упомянули ее, это история Ахана, который взял из заклятого и был убит. Есть еще история о Амалеке. Амалек – это царь, который напал на Израиль, когда Израиль выходил из Египта, напал неожиданно. И не так уж большой ущерб он принес, но мы знаем, что у нас есть заповедь помнить и мстить Амалеку пожизненно. Это заповедь до победного конца уничтожать Амалека. Почему? Потому что он первым напал. Раши, известный комментатор, поясняет это подобно микве, подобно водоему с очень горячей водой, куда никто не решается прыгнуть, и вот прибегает этот Амалек, с разбегу туда прыгает, и все понимают, что это возможно. Он показал саму возможность нападения на Израиль. Человек показал действенность закона с нарушением субботы. Человек показал, что опасно брать из заклятия. Бог показывает и говорит, не нарушайте мои границы, не создавайте прецедентов, не ломайте мир моей святости. И первопроходцы греха получают наказание. Дальше мы видим, что сразу же вышли и похоронили по иерусалимским обычаям. Никто не измывается над мертвым. В Иерусалиме принято хоронить человека сразу, как только он умирает. Через 3 часа приходит Шапира, жена, и с ней происходит то же самое. Петр спрашивает ее практически, это все? Она отвечает, да, это все. И тут же падает замертво по сговору, по тому же самому греху. Почему именно эти люди согрешили, почему именно им Господь попустил это сделать. И здесь можно сказать, как те, которые говорят, что, видимо, Бог попустил им, потому что они уже имели какие-то грехи, достойные вещи. Бог делает через достойных людей недостойные, совершает через недостойных. Видимо, было в них что-то несовершенное. Почему это случилось именно с ними? Почему Бог сделал это именно через Петра? Потому что и в Петре было, видимо, что-то жесткое. Мы знаем, что он горячий человек. Возможно, Филипп поступил бы не так. Возможно, и Яков поступил бы не так. Все это вполне реально. Мишна на этот счет, в трактате Авот, говорит очень интересную вещь. Грейся возле костра мудрецов, но опасайся тлеющих углей у этого костра, чтобы не обжечься. Ибо их укус – это укус лисицы, их жало – это жало скорпиона, их шипение – это шипение змеи. А все их слова – все равно, что раскаленные угли. Можно общаться с мудрецами, можно приходить в общение с теми, кто носит Святой Дух, и с апостолами можно приходить в общение, но нужно опасаться, потому что они могут заступиться за достоинство Божие и сжечь пятидесятника и весь пятидесяток, вытащить медведицу из леса, которая уничтожит 42 детей и так далее. Нужно аккуратно обращаться, поэтому именно Петр тоже здесь на своем месте. Это не вина Петра, это функция, которая ему дана в силу особенностей его характера. Это действительно, возможно, багаж прошлый, который привел Хананию и Сапфиру сюда. И да, действительно, Бог учит Петра милости, потом с Симоном Магом он уже немного по-другому поступает, он уже не так жесток с ним. Хотя другие могут сказать, ну, опять-таки, найдутся люди, которые скажут, этим по делам, Петр праведный и так далее. Для меня важно многообразие, многослойность Всевышнего, и каждый человек оказывается нас на своем месте, и поэтому было важно сделать это именно через Петра, именно по отношению к этим людям. А наказаны они за первую попытку взлома божественного сервера, за первую попытку перехитрить Всевышнего. В этом показана определенная иерархия. Как результат, что мы видим как результат? Дальше Лука рассказывает после уже смерти Сапфиры в 11 стихе. Великий страх объял всю церковь, которая впервые названа здесь церковью. И руками апостола совершались чудеса. Все пребывали в притворе Соломоновом. Притвор Соломонова – это часть храма, которую Ирод возвел на месте, на фундаменте притвора Соломонова, как говорит Флавий. Этот участок размером 10 на 5 метров, размер его приводится в Писании, 10 на 5 метров, то есть комната, в которой апостолы, видимо, явочным порядком в храме стали собираться, и написано, из посторонних к ним уже никто не мог льнуть. Люди стали побаиваться тех самых тлеющих угольков, которые могут выскочить из костра. Церковь – это не безобидная церковь. Я закончу, пожалуй, небольшой сказкой, байкой, которую, скорее всего, знал Феофил, если это не вымышленный персонаж, адресат Луки, как образованный грек, явно читал Геродота. А у Геродота есть рассказ о человеке по имени Главк, сын Эпикида, и он был во всем выдающимся человеком в Лакедемонии, был честным человеком, и даже случилось, что прибыл в Спарту милетянин и пришел к этому Главку и сказал ему: «Я знаю про твою честность, и по всему миру известно по твоей честности, поэтому я хочу попросить тебя об одолжении. Я тебе оставлю деньги, с ними трудно, даже в ИОНе небезопасно. А когда придут люди с вот этими поручительными табличками, ты им эти деньги отдашь. Прошло много лет, и действительно пришли сыновья этого человека с поручительными табличками, хотели получить, но главк деньги зажал, сказал, не отдам. И сказал, я не помню этой истории, вот вам 4 месяца, доказывайте. А сам рванул, как язычник, к дельфийскому оракулу, чтобы узнать у него, можно ли эти деньги заначить. И дельфийский оракул сказал ему, сын Эпикида главк, тебе только корысть интересует. Ты хочешь клясться ложной клятвой, что ты не брал эти деньги, знаешь, что тебя ждет смерть, ни от тебя, ни от рода твоего, ни от дома твоего ничего не останется. Перепуганный главк побежал, нашел этих мелитян, вернул им деньги, но от его дома и от его рода ничего не осталось. Возможно, что Лука выбирает истории, которые близки к культуре, к пониманию тому, кому он проповедует, в данном случае Теофилу. Возможно, что он пытается рассказать ему то, что ему наиболее понятно и близко. Я подытожу всю эту историю, она уже не такой короткой получается. Всевышний расставил всех персонажей этой истории идеально на свои места, Хананию и Сапфиру, Петра и Дух Святой, и даже Сатану, и церковь, и тех юношей, которые оказались тут, чтобы его похоронить, все здесь на своих местах, ничего не вышло из-под контроля, каждый действует по своей природе. Всевышний использует Петра с его качествами, Всевышний использует в своей работе, в своем плане и злодеев, и злодеи волей или неволей ему служат. И нам выбирать, в каком качестве мы будем ему служить. Вот такая история сложилась о Ханании и Сапфире. Святой и благословенный благословит всех слушающих, всех ищущих его волю, всех любящих его, ищущих его. Благословит вас и дома ваши, ближних ваших, исцелит больных ваших, даст мир в ваши семьи. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.